Катунь и ее истоки. Глава 9. Общее обозрение рельефа водосборного района Катуни. Катуньские белки. Белуха. Ледники Белухи. Верхняя Катунь. Катунь – немного измененное алтайское слово «катын», что значит «жена», «хозяйка». Название «бие», вместе с которой Катунь образует «обь», первоначально, вероятно, звучало у алтайцев как имя мужского рода «бий», то есть «судья», «начальник». Но по склонности русских называть реки именами женского рода было переделано согласно этому обычаю. Это объяснение подтверждается легендой, коротко упоминаемой у Ядринцева, в которой две реки воплощаются в образе мужчины и женщины, заспоривших за первенство. Примечание. Ядринцев. «Сибирь как колония». Второе издание. 1892 год. Страница 20. Конец примечания. Кому случалось проезжать близ места слияния Бии и Катуни, тот заметил, конечно, большую разницу в цвете воды двух рек, характерную для их происхождения. Тогда как Бия, вытекающая из Телецкого озера, совершенно прозрачна, Катунь, питаемая многими ледниками, приносит даже к устью массу беловатой мути, которая на значительном протяжении засоряет левую сторону Аби. Катунь – ледниковая река по преимуществу, тогда как в системе истоков Бии нет ни одного глетчера – ледника. Общее протяжение Катуни простирается до 600 верст. Пересекая Алтай почти во всю ширину среди нескольких горных хребтов и питаемая множеством притоков, нередко весьма значительных, Катунь представляет очень сложный бассейн, который заслуживает внимательного изучения. Ради удобства описания системы Катуни я решил расчленить ее течение на три части. Верхнюю, среднюю и нижнюю, приблизительно одинаковой длины, но характерно различных в том или другом отношении. Верхним течением я называю участок от истока до впадения левого притока Коксу. На этом протяжении Катунь принимает в себя много притоков с южного и западного склонов катунских белков, а также с Листинги и Халзуна. Среднее течение от Коксу до устья Сумульты. Здесь Катунь проходит в области Катуньских, Теректинских и других значительных хребтов, принимая в себя также много притоков, между которыми особенно выдаются Аргут и Чуя. Наконец, нижнее течение от Сумульты до устья уже в области сравнительно низких хребтов, предгорья и отчасти степных пространств. Эти три участка Катуни различаются между собой не только по высоте долины и окружающих горных хребтов, но также более или менее по характеру растительности, что будет ясно из частного описания. Горные хребты, составляющие нераздельную часть речной системы, как водосборные районы, я рассматриваю при описании отдельных частей системы главных притоков. Так, Катунские белки при описании верхней Катуни, горы Укока, при описании Аргута и так далее. Разумеется, здесь невозможно провести полного единства описания, так как часто различные склоны одного и того же хребта имеют тесное отношение к различным рекам, но это уже неизбежно по самой природе вещей, и мне остается систематизировать материал, насколько хватит моего умения. Общее обозрение рельефа водосборного района Катуни. Относительно принадлежности различным системам алтайская горная группа может быть разделена на четыре части. Первая – юго-западную, принадлежащую бассейну правых притоков Иртыша – Курчум, Нарым, Бухтарма, Ульба и Уба. Вторая – северо-западную, бассейнами левых притоков Аби – Песчаная, Ануй, Чарыш и Алей. Третья – среднюю – бассейну Катуни и четвертую северо-восточную, системе рек Бия, Томь и отчасти Енисей. Водосборный район Катуни и ее притоков весьма обширен. Начинаясь на севере узкой полосой между системой Бии с востока и песчаной с запада, по мере проникновения на юг он быстро расширяется и захватывает центральные и самые высокие части горной страны. В южных частях русского Алтая он оттесняется системой Иртыша на юго-восток и здесь, на значительном протяжении, касается юго-восточной границы с Китаем и Монголией, но нигде не переходит ее, так как она проведена по высоким водоразделам. В общем, на долю бассейна Катуни приходится четвертая часть всей территории русского Алтая. Со стороны соседних речных систем бассейн Катуни отграничен весьма извилистой линией, то глубоко врезаясь в них, то давая место истокам чужих систем. Глубже других в бассейн Катуни вдается белая берель системы Иртыша, взяв себе юго-восточный склон Белухи, тогда как все остальные склоны этой вершины и всего Катунского хребта принадлежат исключительно системе Катуни. Зато верховья Киксу, Катунской и Черной Алахи глубоко внедряются в соседние системы. Кроме того, верховья некоторых истоков различных систем сходятся почти до полного соприкосновения. Наиболее рельефные примеры этого представляют Бухтарма и Ак-Алаха, берущиеся из рядом лежащих ледников, но принадлежащие различным речным системам. Еще большую близость мы видим между истоками Чиндагатуя и Черной Алахи. Наконец, Черная Берель и Каксу Аргутская берутся прямо из одного горного ключа, который потом раздваивается западным ответвлением, образуя Черную Берель, а восточным Каксу. Оба отмеченных явления объясняются, конечно, разнообразием и сложностью рельефа горной страны, к которому мы теперь и переходим. Алтайская возвышенность составлена из нескольких основных горных хребтов, сплетающихся своими многочисленными отрогами и разветвлениями. При передвижении с севера на юг легко заметить, что переход от степей к горам идет с большой постепенностью, и сами горные хребты по мере углубления внутрь Алтая все возрастают и достигают наибольшей высоты в Катунско-Чуйской цепи. Отсюда на юг и юго-запад следует значительное понижение в долине Бухтармы, за которой вновь возвышаются три основных хребта – Нарымский с группой Сарым-Сакты, Курчумский и Азу, составляющие южную окраину Алтая. В юго-восточном направлении от Катунского Чуйского хребта за временным понижением вновь возвышается плоскогорье Укок с его снежным хребтом на границе Китая. В подтверждении сказанного поучительно привести некоторые цифры высот алтайских хребтов в том же порядке, то есть с севера на юг. В круглых цифрах перевал Камар-Черга – 1000 метров, Семенский перевал – 1750 метров, Теректинский перевал – 2250 метров, Катунские белки – 3000 метров, Белуха – 4540 метров, Листвяга – 2200 метров, перевал Сарым-Сакты – 2430 метров, перевал Курчум – Марка-Куль – 2200 метров, перевал Азу – 2000 метров. Главные хребты Алтая вытянулись по параллелям, то есть с запада на восток, таковы. Катунский, Чуйский с двумя параллельными ему северными, Курайский с Альджаром, Теректинский, Семенский, Каргонский, Листвяга, Нарымский, Курчумский и Табын-Багдо-Ола за Укоком. Не столь высокие отроги и хребты северной части Алтая ветвятся без особенной правильности во всех направлениях. Следуя направлению хребтов, и речные долины центрального Алтая вытянулись по параллелям. Так, верхняя и средняя долина Катуни, Чуя, Яссатер, Коксу, Катунская, Коксу-Аргутская, Урусул, Бухтарма, Курчум. С восточной стороны Алтай ограничивается от Монголии хребтом Сайлюгем, который изменяет свое направление, но в общем тянется с юга на север до соединения с Саянами. Горные цепи Алтая почти везде находятся между собой во взаимной связи, кроме случаев, где они разделены глубокими речными долинами. Катунский хребет находится на одной линии с Чуйским, но оторван от него узким ущельем Аргута. В юго-западном направлении от Белухи отходит отрог, отделяющий Катунь от Белой Берели. На западе он переходит в Листвягу. Это последнее через Халзун связано с Каргонским хребтом, который на западе смыкается с Тигиреком, а на востоке ответвляет Теректинский и Семинский хребты. Последний дает отроги на север, наполняющий пространство между Песчаной и Катунью. Следовательно, таким кружным путем все хребты с западной стороны Катуни стоят в связи с катунскими белками. Другой отрог отходит от Белухи на юг и, проходя невысоким седлом между двумя истоками Черной Берели, с одной стороны, истоками Каксу-Аргутской и Кара-Алахи с другой, и вторым седлом между этой последней и Чиндагатуем, примыкает к плоскогорью Укок. Проходя невысокой волной между истоками Бухтармы и Акалахи, он сообщается с горами Табын-Богдоола. От восточного конца последних отходит на север Сайлюгем, который дает первое ответвление по южную сторону Ясатера и второе между истоками Ясатера и долиной Тархаты, которая связана с южным Чуйским хребтом, а через него и с другими хребтами южного берега Чуи. Обогнув истоки Чуи, Сайлюгем дает на запад третье ответвление в Курайском хребте, который связан со всеми хребтами между Чуи, Башкаусом и правым берегом Катуни до самых северных отрогов. Таким образом, двумя линиями хребтов, отходящих от Белухи, очерчивается бассейн Катуни со всех сторон, и мы видели, что все горные цепи посредственно стоят в связи с центральным Катунским хребтом, который вместе с южным Чуйским хребтом доминирует над всеми окружающими хребтами, кроме группы Табын-Богдоола. Примечание. Высота Табын-Богдоола была определена Сапожниковым в 4500 метров, вершина Кейтын. По современным данным она составляет 4653 метра. Таким образом, она выше Белухи, как это и предполагал Сапожников. Конец примечания. Во второй, восточной линии, есть две низкие седловины, о которых я уже говорил выше, а именно, между истоками Коксу-Аргутской и Черной Берелью, первая, и между Кара-Алахой и Чиндагатуем, вторая. При частном описании речных систем я подробнее остановлюсь на главных из упомянутых хребтов. Прежде всего следует рассмотреть хребты Катунский, Чуйский и Табын-Богдоола, потому что здесь находятся главные питательные источники Катуни и ее притоков Аргута и Чуи, формирующие ее в значительную реку. Говоря вообще об Алтайской возвышенности, следует отметить еще разницу в преобладающем характере некоторых ее частей. В то время как в западных и центральных частях возвышенности хребты очерчены резко, долины довольно тесны и расширения в виде степей довольно редки, в восточных частях, прилегающих к Монголии, хорошо развиты степные долины и обширные плоскогорья. Из них особенно отмечаются Улаганское плоскогорье, Чуйская степь и плато Укок. По орографии и растительному, и животному населению восточные части Алтая несут на себе некоторые черты соседней Монголии. Катунские белки. В сложной системе хребтов Алтая наибольшей высоты достигает Катунско-Чуйский хребет, протянувшийся с запада на восток более 250 верст. Течение Маргута, прорывающего хребет в северном направлении, он разделяется на две части – западную, собственно, Катунские белки, и восточную – южные Чуйские белки. Вытянувшиеся приблизительно по одной параллели и достигающие одинаковой средней высоты, обе части хребта нужно рассматривать как одно целое. Но с другой стороны, по принадлежности их к различным бассейнам, составляющим Катунь, а также по некоторому различию в характере рельефа, их удобнее описывать отдельно, в связи с речными системами, которые они питают. Катунские белки возвышаются между Аргутом с восточной стороны и верхним и отчасти средним течением Катуни, огибающие белки с юга, запада и севера. В образовании южной границы хребта участвует также река Коксу, впадающая в Аргут. Основное направление хребта с запада на восток и только западный конец от верховья реки Становой отгибается на северо-запад к устью реки Коксу, притока Катуни. Главный хребет отсылает много отрогов, преимущественно между притоками Катуни и отчасти Аргута. Отроги ветвятся, в свою очередь, что создает довольно сложную систему рельефа Катунского хребта. Несколько восточнее середины Катунского хребта на его оси возвышается главная вершина Белуха, от которой отходят как бы два его крыла, восточное и западное, причем второе приблизительно вдвое длиннее первого. Западное крыло питает преимущественно правые притоки Катуни, а восточное – левые притоки Аргута. Сложенный во многих частях из гнейсов и метаморфических сланцев, Катунский хребет имеет издалека характерную зубчатую форму гребня. Остроконечные вершины в виде пирамид, шпицев и кривых зубцов возвышаются почти непрерывно вдоль главного хребта и на ближайших частях отрогов. Выемки между вершинами чаще имеют форму узких щелей и реже расширяются в седловины, заполненные снегом. В западном крыле, ближайшее к Белухе седловина, находится в истоках северного и южного Кураганов, или вернее их притоков и Олдо. Непосредственно за Кураганским седлом, 2700 метров, к западу опять громоздятся остроконечные вершины, давая вторую выемку между истоками реки Становой с юга и реки Хазиниха с севера. В верховье соседней Муюты опять тянется ряд недоступных вершин, юго-западным склоном, направленных к Тайменьему озеру, но немного дальше, на северо-запад, к истокам реки Зайчиха, контур гребня принимает более спокойную форму. И хребет переходит в обширное плато, покрытое альпийским лугом и усыпанное камнями и щебнем, 2250 метров. Однако это плато еще поднимается выше лесного предела, и только между истоками Большого Сугаша с одной стороны и Акола с другой Катунский хребет спускается в область леса и довольно быстро падает по направлению к устью Коксу-Катунской. Восточное крыло хребта отходит от Белухи между истоками и Едыгема и Куркуре с севера и Белый Берели с юга. Дальше оно протянулось на восток параллельно долине реки Коксу-Аргутской, более постоянно удерживая форму и высоту недоступного хребта. На этом протяжении хребет не пересекали путешественники, и, кажется, нет ни одного перевала. Во всяком случае, вплоть до Аргута гребень хребта нигде не опускается ниже лесного предела, по крайней мере, таков вид его с севера, с перевала из Каира в Бартулдак. Наибольшего подъема Катунский хребет достигает в Белухе, имеющей до 4500 метров. Среднюю же высоту ее можно принять больше 3000 метров. Части хребта, прилегающие к Белухе, значительно выше 3000 метров. В верховьях Акема и Кочурлы я определил несколько вершин, имеющих 3500–4000 метров. По мере удаления от Белухи хребет понижается и, как мы видели, в западном крыле больше, чем в восточном. Для последнего прямых определений не имеется, но у меня есть одно определение для его северо-восточного отрога, проходящего между Каиром и Бартулдагом. Уже у самого Аргута он имеет 2350 метров. Во всяком случае, Катунский хребет на большом протяжении вдается в снежную область. Тоже справедливо и для верхних частей его отрогов. При чрезвычайной сложности рельефа хребта снежная линия здесь проходит очень неправильно, и определить ее можно только условно. В глубоких, затененных долинах отдельные снежные поля часто залегают ниже лесного предела и остаются до нового снега, тогда как крутые скалистые склоны высоких вершин остаются обнаженными, хотя в то же время широкие седловины между ними обильно покрыты снегом. Конечно, ни то, ни другое явление не может служить для определения высоты снежной линии, кроме направления и крутизны склонов, а также главенствующих ветров. На нее может влиять соседство больших масс льда, глетчеров и другие причины. Для приблизительного определения высоты снежной линии можно было бы выбрать типичную часть хребта с некрутым уклоном в северную и южную стороны, по возможности открытую для лучей солнца, и здесь отметить нижнюю границу снежных полей, если, однако, они не обнаруживают оледенение. До некоторой степени этим условиям отвечает Кураганское седло, и то лишь с южной стороны, так как на северной стороне снежное поле оледенело и образовало небольшой глетчер. На южной стороне снежное поле спускается до абсолютной высоты 2650 метров, на северной – маленький глетчер – до 2200 метров. Значительно выше последнего поднимаются отлогие поляны, покрытые альпийским лугом. Сопоставим с этими данными еще несколько цифр. Широкое плато на отроге Катунского хребта между Акемом и Каиром, достигающее высоты 2300-2400 метров, почти совершенно свободно от снега и даже в середине июня, хотя имеет небольшой уклон к северу. Перевал Зайчиха-Моюта при высоте 2250 метров в начале августа без снега. Небольшое поле зимнего снега я нашел только в хорошо затененной лощине. Перевал из Акема в Текелю при абсолютной высоте 2810 метров на южном склоне почти без снега даже в середине июня. На северо-западном склоне вершины Кара-Оюк у ледника Менсу снег спускается до высоты 2550 метров начала июля. Высокое узкое седло с ледника Берельского в Куркуре при высоте 3240 метров свободно от снега, но с северо-западной стороны сохранились снежные навесы. Отсутствие снега на самом седле объясняется только ветрами, потому что он лежит выше цирка, заполненного плотным фирном. Снежное поле на северном склоне Катунского хребта против впадения Иолдов-Кураган 2375 метров. Сопоставляя эти цифры и еще несколько других, подходящих к какой-либо из упоминаемых выше, мы прежде всего убеждаемся, что высота снежной линии подвержена большим колебаниям и может быть определена только в широких пределах. Для южного склона снежная линия выражается высотой 2650-3000 метров, для северного – 2400-2600 метров в круглых цифрах. В связи с вопросом о высоте снежной линии упомяну о двух относящихся сюда наблюдениях. Первое касается нижней границы плотного фирна. На Катунском леднике она находится на высоте около 3000 метров. Масса ледника здесь уже белая и непрозрачная, но однако – достаточно твердое, чтобы давать трещины. Второе наблюдение касается высоты, на которой сохраняется на поверхности глетчеров зимний снег, не растаявший за лето. На ледниках Катунском и Минсу в июле он начинается на высоте около 2500 метров, заполняя трещины и даже образуя слой на самом льду. Главное скопление снега мы имеем на Белухе – и почти на всех соседних вершинах, особенно с северной стороны ее, то есть в истоках Кочурлы, Акема и Едыгема. Снегов хватает на образование многих ледников больших и малых. По мере удаления от Белухи, как и следовало ожидать, количество снега сильно убывает, и к западу последние, более или менее значительные скопления залегают в истоках северного Нижнего Курагана. В восточном крыле Катунских белков значительные скопления снега есть в группе вершин между ледниками Минсу и Едыгем и Куркуре, и должны быть также в верховьях Кулагаша. Таким образом, Белуха и соседние с ней вершины являются главным резервом для питания Катуни и ее верхних притоков, не считая Белой Берели и притоков Аргута. Как я уже упоминал, главный Катунский хребет дает много отрогов между притоками Катуни и Аргута. Северные отроги вообще длиннее южных, потому что главная ось хребта относительно двух параллельных долин Катуни, верхней и средней, значительно сдвинута к югу. Отроги, начиная с рядом остроконечных, нередко снежных вершин, постепенно понижаются и переходят в широкие плоскогорья с маловыдающимися сопками. Среди волнистой равнины плоскогорий местами возвышаются отдельные скалы сланцев или гранита и протянулись широкие полосы каменных россыпей, труднопроходимых для лошадей. Здесь попадаются и обширные болота по широким лощинам, которые ниже превращаются в ущелистые тесные долины. По этим высоким равнинам можно иногда проехать десятки верст, забывая о высоте, на которой они расстилаются, и только подходя к краю плато, где оно скалистыми стенами и крутыми россыпями падает в долину, можно оценить их высоту. В районе Акема, Текелю и Каира склоны так круты, что даже спуск пешком возможен далеко не везде, не говоря уже о лошадях, для которых известно немного троп. Плоскогорья обыкновенно поднимаются выше лесного предела и покрыты альпийским лугом. Сюда, на Дол, кочевники и русские крестьяне на все лето выгоняют свои табуны. Лес появляется обыкновенно уже на склонах с северной стороны, покрывая их сплошь. Южные же склоны гораздо беднее лесом. Белуха. Первые сведения о высочайшей вершине Катунского хребта Белухи в географической литературе Алтая мы находим в письме доктора Бунге к Ледебуру. Перевалив в 1829 году хребет Листвяга близ Моральево озера, он спустился в верхнюю долину Катуни и достиг места, где два мощных горных потока сходятся, чтобы образовать реку. Здесь Бунге, вероятно, говорит о слиянии Катуни и Капчала. Желая выяснить причину замутнения Катуни, он продвинулся еще дальше к ее истоку и опроверг державшееся прежде мнение, что Катунь вытекает из Белого озера, но увидеть катунских столбов ему не удалось, потому что они были закрыты передовыми склонами гор. Равным образом, упоминая о небольшом глетчере, который был виден издалека, он не поставил этого обстоятельства в связь с замутнением Катуни, и причину последнего видел в глыбах известкового сланца, который перетирается в зеленовато-белый порошок. Сравнительная неудача поездки Бунге объясняется слишком ранним временем лета, начало июня, когда верхнее течение Катуни еще не освободилось от зимнего снега, представлявшего большое препятствие для того, чтобы ближе проникнуть к леднику и Белухе. А между тем, судя по описанию местности, докуда проник Бунге, ему стоило бы продвинуться вперед каких-нибудь полверсты или даже просто перейти на левый берег Катуни, и он увидел бы обе вершины Белухи и Катунский ледник почти во всю длину. Гораздо счастливее его был Геблер, отправившийся в истоки Катуни 6 лет спустя в июле 1835 года. В своем классическом труде он дает подробное описание Белухи и Катунского ледника, на нижнюю часть которого ему удалось взойти. В описании ближайших отрогов Белухи и Катунского ледника, а также в определении высоты Белухи, у Геблера есть некоторые неточности и погрешности, но не нужно забывать, что он был пионером в исследовании Белухи, и в массе собранного нового материала легко можно было кое-что упустить. Вообще нужно сказать, что Геблер положил твердое основание для исследования высокогорного Алтая, и к добытым им данным долгое время не было прибавлено ничего существенного. К описаниям Геблера мне еще придется вернуться. Затем в исследовании Белухи наступает большой перерыв, и только в 1880 году Катунский ледник был посещен Ядринцевым, который, однако, не внес в описание ее ничего существенно нового и даже повторял ошибки Геблера. Высокие снежные горы служат у калмыков предметом священного почитания. Никто из них под страхом смерти не смеет восходить на них. Обаяние Белухи на киргизов еще больше – «Нам и смотреть близко на нее нельзя», — говорил мне один старик из аула в вершине Черной Берели. Отсюда понятно, что хороших проводников на снежные горы между алтайцами или киргизами найти трудно. Многие калмыки-охотники великолепно знают горные тропы до снежных перевалов включительно, но у основания заповедных гор, которым они дают общее название «Иик» или «Ыик», их миссия оканчивается. Для русских охотников снежные вершины и ледники в смысле дичи также не имеют особенной привлекательности, и никто из них там не бывал. Отсюда понятно, что все пути в подобных местах нужно пробивать самому, что значительно затрудняет исследование. В течение 4 моих путешествий я посетил Белуху несколько раз и видел ее со всех сторон. 3 раза я был на Катунском леднике, 2 на Берельском, 2 на Черном и по 1 разу в истоках Кочурлы, Акема и Иедыгема. И в настоящее время составил себе об этой вершине довольно отчетливое представление. Приводя наши сведения о Белухе в систему, я дам по возможности обстоятельное ее описание, совершенно отвлекаясь от хронологического порядка исследования. Название Белухи, происшедшее от ее обильного снежного покрова, нередко заменяется другим, которое характерно для контура ее вершин, а именно, ее еще называют «катунскими столбами», указывая связь вершины с началом Катуни. Самое употребительное название Белухи у калмыков – «катын-бажи», то есть «вершина Катуни», представляет частный случай общего правила – именовать горы по рекам, которые с них берутся. У калмыков на Аргуте я слышал еще другое название – Аксюрю или Аксурю, то есть с белой водой. Наконец, киргизы Южного Алтая называли мне Белуху Муздутау, то есть ледяная гора. Белуха настолько главенствует над окружающими горами Катунской цепи, что делается видно уже с весьма отдаленных пунктов. Так, например, с первых террас терактинских белков, с Сальджара, с Какадабы за Бухтармой и так далее. С вершины Саптана можно довольно хорошо рассмотреть ее форму, расчленение и отношение к соседним вершинам с северной стороны. Для общего обозрения с южной стороны может служить перевал из Белой Берели в Черную Берель, в верховье речки Проездной. Массив Белухи, увенчанный двумя неправильными снежными пирамидами, почти отвесной скалистой стеной падает на север к леднику Радзевича, Акем, и более отлого спускается на юг к Катунскому леднику. Между пирамидами или рогами протянулась широкая перемычка или седло, заполненное снегом и покатое на юг. С северной стороны перемычки образовались громадные снежные навесы, которые или обрушиваются прямо на ледник, или задерживаются на пути в двух скоплениях снега. Одно из них повыше, находится ближе к восточной вершине, второе, более низкое и широкое, соответствует самому седлу и отчасти западной вершине. Однако снег далеко не покрывает всей стены, оставляя скалистые обнажения, между которыми протянулись полосы лавин. Еще круче северная стена Белухи с восточной и западной сторон от вершин в тех частях, которые, загибаясь в виде полукруга, переходят в два северных отрога ее. Благодаря тому, что седло поката на юг, обе вершины Белухи с южной стороны больше выдаются над массивом, чем с северной. Западная пирамида, богато одетая снегом, круто обрывается с южной стороны и образует под вершиной снежный косой навес, под которым видны полосы обвалов и черные пятна обнаженных скал. По ребрам южной стороны протянулись две темные полосы, а ниже – обнажение скал наподобие перевернутого знака V. Еще ниже бросаются в глаза две скалистые гривы, совершенно без снега, между правыми истоками Катунского ледника. Не так круты склоны западной вершины на восток и запад, сплошь белые. Наконец, на северо-восток она понижается весьма постепенно в виде небольшого хребта, который у другого конца образует вторую вершину немного пониже, и только подходя к общей стене массива, она обрывается на север голыми скалами, едва присыпанными снегом. Второе возвышение западной вершины хорошо видно с юго-востока, со стороны Берельского ледника, с северо-запада со стороны Кочурлы и, наконец, с севера, с ледника Радзевича, Акем. Вообще западная вершина, кажущаяся столбом от конца Катунского ледника, превращается в отлоги клин, если смотреть на нее из Кочурлы или из вершины Белой Берели, и с уверенностью можно сказать, кто видел ее только с одной стороны, легко может не узнать с другой. В западном направлении эта вершина дает небольшое возвышение, примыкающее к черному леднику и переходящее узким хребтом в черную сопку, а к северо-западу переходит в снежное плато, имеющее высоту седла Белухи между ледниками Акема и Кочурлы. Восточная пирамида представляет обратную картину относительно крутизны склонов. Она круче падает на север скалистой стеной, плохо прикрытой снегом, и более полога в другие стороны, особенно в южную. Вообще она круче западной и потому имеет больше скалистых обнажений. При взгляде с севера она кажется простой и притом довольно острой. С южной же стороны она выглядит более тупой и, кроме того, образует несколько отростков в виде наклонных снежных пирамид. Из них особенно заметны две. Одна наклонена на юго-запад – к Катунскому леднику, другая на юго-восток, к седлу между ледниками Берельским и Менсу. В северо-восточном направлении вершина переходит в острый гребень, почти достигающий ее высоты. Вероятно, его Геблер назвал седловидным отростком. С востока, из вершины Иедыгема, он кажется острым шпицем со снежным навесом на южную сторону. Таким образом, обе вершины имеют не одинаковый поперечник, длинные оси их направлены с юго-запада на северо-восток, и, следовательно, в противоположность мнению Геблера, на юго-восток они смотрят своей широкой, а не узкой стороной. Примечание. Ошибка Геблера объясняется тем, что он видел Белуху с Катунской стороны. Конец примечания. Согласно с этим, обе вершины кажутся особенно широкими с Берельской стороны. Если взять во внимание вершины Белухи целиком, то они расположены одна относительно другой в направлении параллельного круга. Если же мы соединим прямой линии высшие точки вершин, то получим направление запада-юго-западное, востока-северо-восточное, причем вершина восточной пирамиды сдвинута к северу. От Белухи на запад отходит хребет с рядом острых снежных вершин между истоками Капчала с юга и Кочурлы с севера. Этот кряж переходит в западное крыло Катунских белков. Восточное крыло отходит от Белухи между истоками и Едыгемы, и Белой Берели, хотя едва ли меньшее значение имеет другое крыло, отходящее севернее и Едыгема между ними и истоками Текелю, Каира и Бартулдага. Первое подходит к Аргуту против главной Чуйской цепи, а второму за Аргутом соответствует гряда, прошедшая северней Тополевки. Из других отрогов Белухи отметим следующие. Первый – между истоками Кочурлы и Акема от западной вершины. И второй – между Акемом и Текелю от восточной вершины. Оба направляются на север. Третий – между Кочурлой и Черным ледником на запад. Он упирается в долину Капчала, близ соединения с Катунью. Четвертый – короткий отрог между Черным ледником и Катунским на юго-запад. Пятый – раздельный гребень отходит от седла Белухи между двумя потоками Катунского ледника. Примечание: Геблер ошибочно полагал, что этот отрог служит водоразделом Катуни и Берели. Конец примечания. Шестой. Острый хребет от восточной вершины между истоками Катуни и Берели. Между этими отрогами, как увидим ниже, залегают шесть больших и несколько меньших ледников. Оставляя пока вопросы о ледниках Белухи, я остановлюсь на вопросе об ее абсолютной высоте. Что касается до абсолютной высоты Белухи, то до сих пор, 1900 год, всюду цитируется геблеровская цифра 11 тысяч английских футов, 3353 метра. Причем обыкновенно или совершенно забывают, или прямо не знают, как она произошла и какую цену достоверности отдавал ей сам Геблер. С этого я и начну. Говоря в своем труде о высоте катунских столбов, Геблер замечает, что высота их не измерена. Но сравнивая высоту их с высотой Катунской цепи, а эту с измеренными горами, конечно, можно принять для Белухи больше 11 тысяч футов над уровнем моря. Несколько дальше. На 13-й странице он добавляет, что если не придут на помощь точные геодезические измерения, то высота Белухи еще долго останется неизвестной. И он был прав, до сих пор мы ее не знали. Вслед за этим он описывает свое измерение, сделанное с правого берега Белой Берели, близ устья реки Яшпага. Название это теперь утрачено, но, судя по описанию, Геблер так называет реку Проездную, у киргизов Итылген. Он определил угломерным прибором высоту Белухи над Белой Берелью в 7 тысяч английских футов, но оговорился, что плохая погода не позволила ему повторить измерение угла, и поэтому он не придает большой веры своему измерению. Как вполне добросовестный и осторожный исследователь, Геблер воздержался говорить в связи со своим измерением об абсолютной высоте, и объяснение этого мы находим на странице 7 его труда, а именно. Еще в начале путешествия около Уймона он при падении с лошадью разбил свой барометр и ни слова не упоминает, был ли у него запасный. Таким образом, весьма вероятно, что высота базы не была определена, а поэтому он и привел только относительную высоту. Что же касается до 11 тысяч футов, то величина эта дана Геблером лишь предположительно, так сказать, на глаз, что ясно из описания. В моем метеорологическом журнале 1895 года нашлось несколько барометрических отметок для пункта, близкого к базе Геблера, на основании которых высота этого пункта определяется около 6 тысяч футов над уровнем моря, что с цифрой Геблера дает уже около 13 тысяч футов, 3962 метра. Но, как мы узнаем дальше, и эта величина меньше действительной, но ближе к моей, чем к предположительно отмеченным 11 тысяч футам. Других измерений Белухи, кроме геблеровского, я не знаю. Да, кажется, их и не было ни одного с 1835 года. На основании моих измерений мы имеем для восточного конуса Белухи 4540 метров, или около 14800 футов, для западного 4440 метров, или около 14500 футов абсолютной высоты. То есть на 3500-3800 футов больше, чем принимали прежде на основании одного неполного измерения Геблера. Я далек от мысли придавать своим цифрам значение абсолютной точности. При барометрическом определении высоты базы на основании небольшого числа наблюдений ошибка в 100-200 метров всегда возможна. Но этот слабый пункт значительно выкупается тем, что было сделано 9 измерений с различных пунктов в разное время и цифры получались довольно близкие. На основании этого я полагаю, что мои цифры весьма близки к истинным. Косвенным подтверждением полученных мною величин является также одно барометрическое определение, сделанное мною на седле Белухи при восхождении 9 июля 1898 года. Для этого пункта я получил высоту в 4050 метров. Примечание: высота восточного конуса Белухи была определена Сапожниковым в 4540 метров. По последним данным, она составляет 4499,6 метра. Высота западной вершины по Сапожникову – 4440 метров. По новым данным, 4435,6 метра. Конец примечания. Сравнивая высоту Белухи с высотой Ииктту, Джан Ииктту и других вершин Чуйского хребта, которые не превышают 4000-4200 метров, мы видим, что в самом высоком Катунско-Чуйском хребте Русского Алтая Белухи принадлежит первое место. Под некоторым сомнением остается ее первенство относительно Кейтына, поднимающегося на русско-китайской границе по южную сторону высокого плато Укок, но для Кейтына до сих пор не сделано ни одного измерения, и поэтому сравнение было бы преждевременным. Примечание: высоту Кейтына Сапожников определил позже. Она составила 4500 метров. Конец примечания. Ледники Белухи. До 1895 года в литературу о Белухе было внесено всего два ледника – Катунский и Берельский, если не считать очень краткого упоминания о маленьких Кураганских ледниках. Это были, к тому же, единственные известные ледники не только для Белухи, но и для всего Алтая. Планов ледников не существовало, а размеры Катунского и Берельского ледников приблизительно определялись в 2-3 версты, как узнаем дальше – гораздо меньше действительных. На основании этого и в таблице знатока ледников Гейма против Алтая стоит слабое оледенение. За 4 путешествия в высокогорном Алтае мне посчастливилось значительно расширить наши сведения о ледниках Алтая, и прежде всего это касается Белухи как наиболее мощного центра оледенения. Оставляя хронологический порядок моих открытий, я постараюсь дать систематическое описание ее ледников. Из него мы убедимся, что развитие ледников здесь не так слабо, как полагали до сих пор. Ледники Белухи образуют два концентрических круга. Внутренний круг состоит из 6 больших сложных ледников, залегающих непосредственно на склонах ее массива, а во внешнем круге неправильно расположены меньшие ледники на ближайших отрогах Белухи. Ледники внутреннего круга спускаются от обеих вершин Белухи по радиусам во все стороны. Первый – ледник Геблера, Катунский, на южном склоне. Второй – Черный, на юго-западном склоне. Третий – Мюшту, Айры, Кучерлинский, на западном склоне. Примечание: в 1960-х годах ледник назван в честь первых покорителей Белухи, братьев Бориса и Михаила Троновых. Конец примечания. Четвертый – ледник Радзевича, Акем, на северном склоне. Пятый – Менсу и Едыгемский, на восточном склоне. Шестой – Берельский, на юго-восточном склоне. Как я уже упоминал, все эти ледники сложные, составляющиеся из нескольких потоков. В этом мы убедимся в частном описании ледников. Во втором круге на отрогах Белухи лежат два – в Капчале, три – в южном истоке Кочурлы – Кони Айры, два в Тыкелю, один сложный в Куркуре и не меньше одного в Кулагаше. Примечание: приток Аргута. Сам я этого ледника не видел, но не сомневаюсь в его существовании, основываясь на молочно-белом цвете воды Кулагаша. Кроме того, я слышал от калмыков, что в вершине этой реки есть лед. Конец примечания. Таким образом, только на Белухе и ее ближайших отрогах мы имеем 15 ледников, не считая висячих, которые сопровождают большие ледники. Все ледники первого ряда я подверг инструментальной съемке, уделяя для этого часть времени во всех четырех путешествиях. Имея общие точки в съемках отдельных ледников, я соединил планы всех их на одной таблице, которая дает отчетливое представление о взаимном расположении ледников и отношении к вершинам Белухи. Сюда же я нашел возможным присоединить глазомерную съемку ледника Куркуре. Получившаяся таким образом таблица невелика, но всякий, кто знаком с работами этого рода, поймет, сколько на нее потребовалось труда, как при первоначальной съемке, так и при окончательном сопоставлении и вычерчивании планов. Кроме того, пользуясь тем же теодолитом, я определил высоту вершин и, слагая с данными барометра на плане, обозначил высоты в абсолютной мере над уровнем моря. Будущие исследователи, конечно, внесут детальные поправки в мой труд, но существенных изменений я, надеюсь, им делать не придется. Неизбежные мелкие погрешности, тем более извинительные, что это первый план Белухи, составленный сначала до конца по моим собственным данным. После этих общих замечаний я перехожу к детальному описанию ледников первого ряда и некоторых второго.